Хорошо, так вот самое время, потому что какие-то самые трудные вещи, они кажутся какими-то побочными, но они самые трудные. Так вот, с учетом всего этого, что же в мире может быть образом Троицы? Что является высшим творением в мире? Конечно, человек. Выше человека Бог не создал ничего. Образ и подобие Божие. Значит, образ Троицы, если он и должен быть как-то вот показан и явлен, то он может быть явлен только в человеке. Ну, два способа. Это внутренняя тринитарность, которая была в самом Иисусе, так? Но она же выражается и вовне, когда вот три человека, три высших человека могут быть образом Святой Троицы. Вот, собственно, идея Рублевской Троицы. Вот когда вот, подробно разбирая, кто на ней изображен, вот, кто же все-таки изображен. Вот, все, я рассматриваю все вот, гипотезы, все суждения, какие были, все собрал, еще в 1992 году написал. Вот, и вроде получается все складно, убедительно, что это три человека. Это три человека. Двух из них мы знаем. Ну, тут, значит, тоже постоянно спорит, кто Отец, кто Сын, кто Святой Дух. Ну, так, наверное, говорить прямо нельзя. Вот. Но все-таки это образ трех лиц, поэтому в каком-то смысле можно. Вот. Но лучше сразу уточнить, что это три человека, назвать их по именам. Значит, два высочайших человека, таких мы знаем, это Адам, это Иисус. Ну, Иисус постоянно его называет новым Адамом, постоянно в параллель. Они как бы равновелики. Вот. Ну, как Бог, Иисус вообще не имеет сравнения, мы об этом не говорим. Но Иисус как человек, он равновелик Адаму. Но тут еще третий. Кто же третий человек, который может сидеть рядом с ними? Вот поэтому я столько говорил о Михаиле, об этом ангеле, который должен стать человеком. Вот это он и есть. Это он и есть. Это икона пророческая. Вот это пророчество, которое Сергий передал, значит, как-то Рублеву или прямо, или через кого-то, или через Киприана, я не знаю. Ну, сразу скажу, сейчас без подробных аргументов, вот это образ Адама, вот цвет одежды, скрытые ноги, это Иисус, вот здесь, кстати, написано прямо анаграмма, вот, Иисус Назарецкий, так прочитать, иконописец, ну, где-то у меня это расшифровано, вот, Иисус Назарецкий, вот, вот это вот, и Иисус Назарецкий, эти здания, ну, а третий это Михаил. Над ним изображено, да, у Адама, естественно, дерево – символ, у Иисуса – это церковь, а с Михаилом тут такая скала – это намек на чудо в Хонах, когда архангел Михаил, значит, извлек значит, источник из горы, совершенно определенно. Тоже хотите, почитайте. Да, и что еще интересно, рядом с ней, с этой иконой, более ранее, лет на 10 раньше, и примерно равное по художественному достоинству, как все специалисты, это кремлевская икона «Архангел Михаил с деяниями». Она раньше. Она была написана по откровению. Вдова Дмитрия Донского Евдокия, ей приснилось во сне, и она пыталась иконописцу объяснить, что она, ну, в общем, знаками объясняла, и только с третьего раза иконописец написал то, что надо. Тогда она заговорила. Да, ну, это легенда. Но тем не менее. Значит, вот эта икона как раз рассказывает о том, как архангел Михаил становится человеком. Впервые, значит, в истории меч у него показан поднятым, причем острие меча прямо попадает, значит, в Иерусалим. Но что самое главное? Вот это вот первое клеймо, оно главное, оно всегда заглавное, так? Оно представляет собой Троица Рублевского типа. Еще ближе к Рублевской, чем вот та значит, Цареградская икона. И здесь уже все уже есть, и нимб уже меньше. Да, чтобы показать, что это Адам, у него нимб сделан поменьше. Но он все-таки вот как-то первородный грех, хотя и должен быть побежден. Да, он, конечно, равночестен, но все-таки вот. А здесь обратные перспективы, по идее, это то, что он сидит сзади, он должен быть больше, а он меньше, заметно меньше. Это все уже здесь присутствует. То есть автор этой идеи, вот тот иконописец, ну, если вы, так сказать, может быть, так с одного раза заметите одно отличие, ну, не буду вас мучить. Вот Рублевская Троица, центральный ангел, он смотрит на левого, а здесь они оба смотрят на правого, вот разница. Вот, это Рублев уже внес такую тонкую. То есть Адам обращен сердцем к Михаилу, а лицом к Иисусу. А здесь как бы они оба. Короче говоря, вот это есть икона Рублева. И вот эта икона с неизвестным автором, написанная, безусловно, по откровению Сергия, это есть пророчество о грядущем Царстве Божьем на земле, в котором вот эти три величайших человека, это их царство, непосредственным помазанником этого царства будет Михаил. Вот. И это связано, что, так сказать, от нас больше всего здесь зависит. Ну, наверное, когда вот этот человек, в которого сможет вселиться Михаил, он должен стать тринитарным. Его надо таким воспитать. Вот как Дева Мария, она должна была стать безгрешной, чтобы в нее мог вселиться Бог. Значит, вот трудами там 2000 лет иудеи воспитывали такую деву. Может быть, сейчас 2000 лет христианства для того, чтобы воспитать такого юношу, так? Который уже, понимаете, он должен уже быть безгрешным и тринитарным, и тогда в него может вселиться ангел. Вот. Это значит поколение, бесконечное вот это таинство, вот это все результаты христианской истории. Вот. Ну, чтобы, так сказать, вас уже окончательно огорчить, чтобы меня окончательно меня махнули рукой, я вам назову даты, как я их понимаю за последние там 50 лет. Думал, у меня вот такая картина, что Михаил должен родиться в 35-м году, где-то между 10 и 20 мая. В 2035 году.
Близко.
Да, к власти он придет в 2055-м, там Великая война будет, которую он возглавит. Вот. И потом 12 лет он будет бороться с Антихристом. Он непосредственно. С переменным успехом, потом зверь все-таки победит благодаря там грандиозным явлениям. А потом Иисус Христос мешается, этого зверя, значит, ликвидирует, и Михаил будет царствовать. Ну, то есть это все невероятно близко и вообще невероятно, настолько не похоже на то, что происходит. Вот. Ну вот, честно говоря.
Как же невесте времена и сроки?
Что-что?
Как же невесте времена и сроки-то?
Да, ну, точных мы там чисел не знаем. Мы предполагаем, конечно, мы не можем знать точно. Вот надо вот все как конкретно понимать. Кому это было сказано, когда и зачем. Я же не говорю, что это вот прямо и точно, а может, все будет не так. Господь столько раз сюрпризы преподносил. Я что-то думал, а потом оказывается, мамочки, родные, все совсем не так. Я сказал версию. Ну, версия с аргументами. Их много, этих аргументов. Но все наши аргументы, знаете, как пыль.
Они рассыпаются.
Скорее да. всего, не так.
Не надо говорить, скорее всего, это уже суждение. Единственное, с чем я заключу, фраза об этом, что для меня кажется самым, что меня настраивает скептически. Не потому, что этого не может быть, потому что как-то... И не потому, что человечество в таком плачевном состоянии. А я бы сказал, что ход событий мелковат. Вот нет ничего такого масштабного, чтобы уже можно было сказать, вот оно началось. Ведь вот эти 7 седьмин, 49 лет до конца, так? Вот я считаю, что они еще не начались. Но если отсчитаем назад, то это получается, какой год от 67-го отнять 49, получается 18. Если начнется что-то сопоставимое, а сопоставимое может быть только строительство храма в Иерусалиме, вокруг которого разгорятся бешеные страсти, вот. Христиане начнут вообще полную вообще войну на истребление, потому что скажут, что это храм Антихриста и так далее. Вокруг храма человечество просто сойдет с ума. Оно уже заранее сходит, так?
В Крыму. Крыму хотят строить.
Что?
В Крыму.
Так нет, он может быть в одном месте на храмовой горе в Иерусалиме. Это все, так сказать, суррогаты. Пытались строить храмы, где-то пытались в разных местах, это не может быть. Но он будет
может,
там, где должен
может,
быть.
Может, это аллегория? Может, не обязательно в храмовой горе?
Обязательно. Обязательно, без вариантов. Другого места нет на земле. Но это на самом деле все довольно близко.
Вот. Ильич, а можно тогда вопрос? Скажите, ну а все-таки вот в заявленной теме, да, светлая апостолитесть преподобного Сергия, коль скоро вы говорите о хилиазме, и Федоров себя считал, ну, в общем, в некотором смысле он был продолжателем, конечно, ну,
конечно.
Сергия.
Он и возродил
это. Что о нем вы бы тогда бы сказали в контексте ваших современных тогда, так сказать, вот, предположений о 35-м годе и прочее?
Да,
вот Федоров какое здесь место тогда занимает?
Вот вы заметите, что как раз вот... Нет, начало вот этой волны, вот это, к этому сроку, как раз оно с Федорова и начинается, так? Вот оно как раз, вот он и начинает вот эту вот новую, так сказать, хилиастическую волну. Именно он начинает, так? Сейчас вот я, это его замечательный гимн. Это совершенно хилиастический гимн, который вот венчает его Вот это, я не буду целиком. Вот я круг сделаю.
Конец
круг.
Сиротства безграничного.
Ну, конечно, конечно, конечно. Понимаете, это ж потрясающе совершенно. Совершенно потрясающий гимн. Вот. День желанный от века чаемый, необъятного неба ликования, земля тьмы поколений поглотившей.
Тогда только наступит.
Ну, я пропускаю, земля, чтобы сокращать, да. Поколение. Небесные сыновни любовью и знанием движимое, станет возвращать ей поглощенных от первого воскресенья. И так далее, и так далее. Знанием вещества и его сил восстановлены прошедшие поколения, способны уже воссозидать свое тело из элементарных стихий, населят миры и уничтожат их рознь. Сей же день его же Господь через нас сотворит, будет произведен совокупным действием сынов, возлюбивших Бога отцов. Земля будет первой и так далее. Это жизнь вечно новая, несмотря на свою древность. Весна без осени, утро без вечера, юность без старости, воскресенье без смерти. Это хилиастический гимн. Это описание Царства Божьего на земле. Прямо. Вот, собственно говоря, что-то еще
сказать. Здесь же главное, ответы чаемые будет Божьим велением и человеческим исполнением.
Да, 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 да. Короче, это... Потому что Федоров, конечно, он зачинатель вот этой вот нынешней и завершающей апокалиптической эпохи. Начинается с него, до него ничего подобного нет. Он же восстанавливает почитание Сергия, как тайновица Святой Троицы, что это все было забыто. И Рублевские иконы же он не видел, она же была тогда еще, в 5-м году только, точнее, и так далее. Много тут всяких вещей. Вот, вот в какое время мы живем. Я говорю, что вот меня только удручает несоответствие масштабов. Потому что, ну вот там на Украине у нас драчка, там, ну может даже война какая-то будет, ну и что? Это все не те масштабы. Масштаб задает только Иерусалим. Только библейский масштаб, а это может быть только библейский масштаб, храм Божий. Потому что вот место, где уже, ну, каждый наш храм, вот там Иисус Христос, как человек, мы его причащаемся. Но храм Бога Творца, он один на земле, другого быть не может. И уже заранее, повторяю, накал страстей уже еще не существующий, он такой, и вражда будет такая, потому что для одних это храм Антихриста, для других это храм Михаила, понимаете? Который только на короткое время на крыле святилища зверь там поставит свою святыню. На короткое время, на 3 года. А храм-то Божий, он так и назван, святилище могущества, святой храм. А у нас его, даже мысли о нем уже говорят, что все, понимаете? То есть Михаил назовут Антихриста. Вот, еще последнее. Если, когда Христос пришел, почему евреи его не приняли? Потому что он не установил царство. Единственная причина. В принципе, они ничего против него не имеют. Одна не сделал. Что происходит сейчас? Сейчас он идет установить царство. Нет, нам не нужно этого царства. Ты не настоящий, потому что настоящий Христос никакого царства установить не будет. Все, уперлись, вот, доразвивались за 2. Так оно и должно быть. Так и должно быть. Вот так Господь посрамляет тогда мудрство не иудеев, сейчас мудрство не христиан. Вот такая вот вещь. Все.
Спасибо. 7-го приглашаем на поляну. Напишу.